Глава 35. А теперь нужно заполнить пространство в перегретом воздухе моей комнаты и время тоже заполнить. Пространство-время. Между «здесь-сейчас» и «там-тогда», размеченное ужином. Прибытием подноса, внесенного по лестнице, словно для увечного. Увечный тот, кого отдали вечности. Паспорт навечно недействителен. Выхода нет. Это и случилось в тот день, когда мы пытались пересечь границу со свежими паспортами, в которых говорилось, что мы не те, кто есть. Что Люк, например, никогда не разводился, а значит, мы законны по новым законам. Мы рассказали про пикник, человек заглянул в машину, увидел нашу дочь. Она спала посреди зоопарка шелудивых зверюшек и ушел внутрь с нашими паспортами. Люк похлопал меня по руке и вышел из машины, будто бы размяться. Смотрел на человека в окно будки иммиграционной службы. Я осталась в машине. Закурила, чтобы успокоиться, и вдохнула дым. Долгий вздох фальшивого умиротворения. Я разглядывала двух солдат в незнакомых формах, тогда уже казавшихся знакомыми. Солдаты стояли возле черно-желтого полосатого шлагбаума. Ничего не делали. Один наблюдал за птичьей стаей. Чайки взлетали и вихрились, и опускались на перила моста за шлагбаумом. Я разглядывала солдата и птиц тоже. Все было расцвечено, как обычно, только ярче. «Все будет хорошо», — сказала, взмолилась я про себя. «О, прошу тебя, пусть мы пройдем, пусти нас пройти. Всего один раз, и я сделаю что угодно. Кто бы ни слушал, я никогда не узнаю, была бы ему польза или хоть интерес от того, что я хотела пообещать». Потом Люк слишком быстро сел в машину и повернул ключ, и дал задний ход. «Он снял трубку», — сказал Люк. И мы поехали очень быстро. А потом были грунтовка и лес, и мы выскочили из машины и побежали. Спрятаться в коттедже, найти лодку. Не знаю, о чем мы думали. Он сказал, что паспорта ненадежны. Нам не хватило времени спланировать. Может, у него был план, какая-нибудь карта в голове. А я просто бежала прочь. Я не хочу рассказывать эту историю. Я и не должна ее рассказывать. Я ничего не должна рассказывать ни себе, ни кому другому. Можно мирно сидеть тут и все. Можно отступить. Возможно, уйти так глубоко, так низко и так далеко вспять, что тебя никогда не выманят. Нолите те бастардес карборундорум. Сильно ей это помогло. Зачем бороться? Так не пойдет. Любовь? — спросил командор. Тогда лучше. Об этом я что-то знаю. Об этом можно поговорить. «Влюблённость», — сказала я. «Влюбиться? Мы все это делали так или иначе. Как он может так упрощать? Насмехаться даже? Будто для нас это было тривиально. Излишество, каприз. Наоборот, это было тяжко. Сердцевина всего, метод постичь себя, если этого никогда с тобой не случалось, ни разу. Ты была как мутант, существо из космоса. Все это понимали. Влюблённость, влечение, — говорили мы. Я на него запала». Мы были падшие женщины. Мы верили в него, в это движение вниз, столь прекрасное, точно полет, и в то же время столь жуткое, исключительное, столь невероятное. «Бог есть любовь», — говорили когда-то. Но мы перевернули это с ног на голову, и любовь, будто рай, всегда оставалась за ближайшим поворотом. Чем труднее было любить конкретного мужчину, который подле нас, тем сильнее мы верили в любовь, абстрактную и абсолютную. Каждый миг мы ждали перерождения. Вот оно, слово, ставшее плотью. И временами такое случалось, на время. Такая любовь приходит и уходит, ее трудно вспомнить потом, как боль. Однажды посмотришь на мужчину и подумаешь: «Я тебя любила». И время будет прошедшее. И тебя переполнит изумление, ибо то было деяние столь поразительное и опасное, и дурацкое. И еще ты поймешь, отчего твои друзья прежде увиливали от этой темы. Вспоминать такое сейчас — это здорово утешает. Или порой, еще любя и еще падая, ты просыпаешься среди ночи, когда лунный свет льется в окно на его спящее лицо — и тени в его глазницах темнее и бездоннее, чем днем, и думаешь, кто знает, чем они заняты сами по себе или с другими мужчинами. Кто знает, о чем они говорят или куда, вероятно, идут. Кто скажет, кто они на самом деле под их повседневностью? И, скорее всего, ты подумаешь тогда, а вдруг он меня не любит? Или вспомнишь истории из газет о женщинах, которых нашли. Нередко женщинах, но порой мужчинах или детях — это хуже всего. В канавах, в лесах, в холодильниках заброшенных съемных комнат, в одежде или без, изнасилованных или нет, короче говоря, убитых. Были места, где ты не хотела появляться. Предосторожности — замки на окнах и дверях, задернутые шторы, включенный свет. Все это как молитвы. Ты их повторяешь и надеешься, что они тебя спасут. И чаще всего они спасали. Или нечто иное спасало. Легко догадаться, ибо ты пока жива. Но все это уместно было только ночью. И не касалось мужчины, которого ты любила. Во всяком случае, днем. Ты хотела, чтобы с ним все работало, чтобы срабатывало. Работать над собой — вот что надо было делать, чтобы оставаться в форме для мужчины. Если выработаешься до предела, быть может, он тоже так будет. Может, вам двоим удастся сделать так, чтобы все заработало, будто вы двое — мотор, который надо запустить, а иначе один из вас, вероятнее всего мужчина, отправится блуждать по собственной траектории, заберет с собой свое тело, к которому так привыкаешь, и оставит тебя с тяжким похмельем, которое можно давить упражнениями. Если не сработало, значит, у одного из вас были неправильные подходы. Считалось, что все события твоей жизни вызваны позитивной или негативной энергией, проистекающей изнутри твоей головы. «Если не нравится, меняй», — говорили мы друг другу и себе. И мы меняли мужчин на других. Мы не сомневались, что перемены всегда к лучшему. Мы были ревизионистки, и ревизии учиняли самим себе. Странно вспоминать, как мы думали тогда, будто все нам доступно, будто не было шальных обстоятельств, не было пределов. Словно в бесконечно ширящихся периметрах наших жизней можно вечно строить и перестраивать. Я тоже такая была. Я тоже так делала. Люк не был моим первым мужчиной и, возможно, не стал бы последним, если б его не заморозили. Не остановили во времени между небом и землей, между деревьев в падении. Раньше послали бы сверток с вещами. Все, что имелось у него при себе, когда он умер. Мама рассказывала, так делали в войну. Сколько полагалось скорбеть, что они говорили. Превратить свою жизнь в жертву единственному и любимому. И он был любимым, единственным. «Есть», — говорю я. «Есть, есть, всего 4 буквы. Безмозглая ты кретинка. Что так трудно запомнить? Даже такое короткое слово?» Я вытираю лицо рукавом. Прежде я бы так не делала. Побоялась бы размазать, но теперь ничего не смажется. Какова бы ни была моя гримаса, невидимая мне, она реальна. «Что ж поделать, простите меня. Я беженка из прошлого. И как все беженцы, вспоминаю обычаи и привычки бытия, которые бросила или вынуждена была бросить, и все они отсюда мнятся причудливыми, а я ими одержимый. Как белогвардеец в Париже, что пьет чай, заблудившись в 20 веке, я влекусь назад, тщусь вновь обрести далекие тропы, сентиментальничаю без меры, теряюсь, рыдаю. Это рыдание, не плачь. Сижу на стуле и истекаю влагой, как губка. Итак, подождем еще. Чреватые, так раньше назывались беременные. Чреватые — это скорее будто назревают неприятности. Чрево — еще и место. Место, где ребенок ждет рождения. Я жду в этой комнате. Здесь я — пробел между скобками. Между прочими людьми. В дверь стучат. Кора с подносом. Но это не кора. «Я тебе принесла», — говорит Яснорада. И я поднимаю голову и озираюсь, и встаю со стула и подхожу. Он у нее в руках. Полароидный снимок. Квадратный и блестящий. Значит, их по-прежнему выпускают, такие фотоаппараты. И семейные альбомы тоже будут. И в них дети. А служанок нет. С точки зрения будущей истории, служанки — невидимки. Но дети в альбомах останутся. Жены будут их рассматривать на первом этаже, поклевывая закуски на фуршете, ожидая рождения. «Только на минуту», — говорит Яснорада тихо, заговорчески. «Я должна вернуть, пока не хватились. Наверное, ей добыла Марфа. Значит, существует сеть Марф, и им что-то перепадает. Это мило». Я беру у нее снимок, переворачиваю, как полагается. «Это она? Вот какая она теперь. Сокровище мое. Так вытянулась, так изменилась. Чуть-чуть улыбается, так скоро. В белом платье, как на стародавнее первое причастие. Время не стояло на месте. Окатило меня. Накатило. Смыло. Будто я песочная женщина. Будто беспечный ребенок оставил меня слишком близко к воде. Меня для нее уничтожили. Я ныне лишь тень. Далеко-далеко за сияющей гладью этого снимка. Тень тени, как все мертвые матери. По глазам ее вижу, меня там нет. Но есть она в белом платье. Она растет и живет. Это же хорошо, это же благословение. И все-таки невыносимо, что меня вот так стерли. Лучше бы она ничего мне не приносила. Я сижу за столиком, ем кукурузную кашу вилкой. Вилка есть, ложка есть, нож — никогда. Если дают мясо, мне его режут заранее, словно я безрукая и беззубая. И руки, и зубы у меня есть. Посему ножа не дадут.